Дмитрий Дашко. Серия «Мент». Книга четвертая. Ликвидация. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. В этот день мы с другом возвращались с учебы. Запрыгнули в коптящий, как паровоз, желтые карусы и прошли гармошки. Она почему-то считалась самым козырным местом. Мне 17. Впереди вся жизнь. Настроение беззаботное. Хотелось веселиться и дурачиться. У моего приятеля тоже. Тогда мы даже подумать не могли, что спустя почти 30 лет ему придется подрабатывать таксистом, чтобы прокормить семью. И что в один далеко не прекрасный день два отморозка откажутся заплатить за поездку. А один из них, ублюдок, по прозвищу Аллигатор, всадит в него нож. Друг умрет на операционном столе. Потом я найду Аллигатора и пристрелю. Только в самый последний момент подведет моторчик, отправив меня почему-то не в загробный мир, а в Советскую Россию 1922 года. Но до этих событий еще очень и очень долго. Девушка стояла спиной к поручню у резиновой гармошки автобуса и читала. Почему-то она сразу привлекла к себе наше внимание. Наверное, естественной красотой и какой-то скромностью, которая от нее исходила. «Девушка, давайте познакомимся!» — начал первым друг. Как обычно, он во всем опережал меня. Даже на тот свет ушел первым. Девушка отвлеклась от книжки, посмотрела на нас, как на дураков, и отрицательно покачала головой. «Ну, давайте, я угадаю ваше имя!» — не сдавался друг. Она улыбнулась.
«Попробуйте».
«Оля?»
«Нет».
Не знаю, что на меня вдруг нашло, но в тот миг я понял, что она моя, и мы предназначены друг другу судьбой. «Я знаю, как вас зовут». «Вы Настя», — твердо объявил я. Девушка растерялась.
«Да. А разве мы знакомы?»
«Нет», — улыбнулся я. «Поэтому давайте знакомиться. Георгий, можно просто Жора». В тот день я, а не мой друг, провожал Настю до подъезда ее дома. На следующий день я пригласил ее в кино. Потом в кафе, через месяц мы разругались в пух и прах, а через полгода поженились. Дальше. Дальше родилась Даша, и какое-то время я вдруг стал самым счастливым человеком на свете. А потом Настя ушла. Насовсем, думал я, когда бросал комок земли на крышку ее гроба. И вдруг я снова нашел ее. Не веря своим глазам, своему счастью, я прошептал девушке в больничном халате, которая сидела возле моей койки. «Настя, любимая». Глава первая. Девушка лукаво улыбнулась.
«Георгий Олегович, вы, наверное, что-то путаете. Да, меня действительно зовут Настя. Настя Лаубе. Я дочь Константина Генриховича. Но мы с вами никогда не встречались, и уж точно полюбить меня вы никак не могли».
Я задумался. Да, старый сыщик говорил, что его дочка собирается приехать в Рудановск, посмотреть, что тут да как. Если понравится, останется. Но, боже мой, как она похожа на мою Настю. Может, предки моей жены имели какое-то отношение к семье Лаубе? «Простите», — вздохнул я, — «наверное, еще не отошел. Долго я валялся в отключке, в смысле, без сознания?»
«Почти неделю. Врачи долго боролись за вашу жизнь. Вы чудом остались в живых. «Считайте, что вам очень повезло»,
— ответила девушка. «Неделю?» — я присвистнул.
«Ранение тяжелое. Пуля прошла рядом с сердцем».
«Вы говорите, как заправский медик».
«А я и есть медик. Если быть точнее, фельдшер. Но вообще мечтаю стать врачом-хирургом. Если все сладится, на будущий год уеду поступать в Петроград».
«Врач — благородная профессия. Вы спасаете людей».
«Вы тоже в какой-то степени врач». «Только спасаете людей не от болезней, а от тех, кого больше нельзя назвать человеком»,
— убежденно произнесла она.
«Знаете, Георгий Олегович...»
«Жора», — поправил ее я, — «зовите меня так, пожалуйста».
«Раз вы настаиваете. Жора, буду именно так вас звать».
«Извините, что перебил».
«Ничего страшного. Мой папа рассказывал о вас много хорошего. Вы очень помогли ему, когда взяли на работу. Он ведь едва не зачах от безделья».
«А вы чем собираетесь заниматься в Рудановске?»
«Все просто. Устроилась на работу в больницу. Готовлюсь к поступлению. Вот, воспользовалась служебным положением и по просьбе отца навестила вас. Папа жутко переживает. А сегодня у меня для него хорошие новости. Вы наконец-то пришли в себя. Так что ждите сегодня-завтра гостей. Папа так точно придет. Еще вчера собирался. Да я его предупредила, что пока смысла нет.
Смысла действительно никакого. Если только на мое бесчувственное тело любоваться. Так в этом красоты мало. Тут в палату заглянула медсестра.
Настя, тебя дежурный врач зовет. Мне пора,
сказала дочь Константина Генриховича.
Поправляйтесь, Жора.
Обязательно, пообещал я. Перед тем, как уйти, Настя задержалась.
Скажите, Жора, а эта девушка, ну, моя тезка, если вы ее так любите, почему она не навещает вас?
Потому что ее больше нет, сказал правду я.
Простите,
вздрогнула Настя. Все нормально, не берите в голову. Вы же не знали. Девушка кивнула и вышла. Помню, на прежней работе обычно шутили. Попадешь в больничку, выспишься. Госпиталей мне довелось пройти немало, и ни в одном так и не удалось как следует отоспаться. Постоянно что-то мешает или будет. Так и в этот раз. Сначала полночи провалялся, погрузившись в глубокие думы, а с позаранка уже забегали, засуетились медсестрички и санитарки, так что о сне пришлось позабыть. В палате кроме меня лежали еще двое, все тяжело раненые. Время от времени кто-то начинал стонать, да и я, наверное, давал прикурить медперсоналу, пока валялся без чувств. Что касается одолевавших мыслей, все они сводились к простому, как лом в разрезе, выводу. Я по-прежнему пребываю в Советской России 1922 года. Хоть какая-то стабильность в моем положении. Если и впрямь пойду на поправку, впереди еще куча недоделанных вещей. Банда Алмаза и Конокрада еще на свободе. Да и другую сволоты. Надоест выводить. Врач при дневном обходе осмотрел меня и обнадежил, что я на пути к выздоровлению. Рана затягивается хорошо, да и последствий оказалось не так много, как сначала думали эскулапы. Вечером ко мне заглянули первые посетители — Леонов и Лаубе. Стоило только посмотреть на них, как стало ясно. Мужики, что называется, спелись. Оба сыщика, старый и молодой, стали друзьями, не разлей вода. «Ну, что происходит за стенами больнички?» — сразу же поинтересовался я. «Вот же повезло с начальством!» — усмехнулся Леонов. «Еще дырку в груди толком не заштопали, а уже про дела спрашивает. Нормально все, покуда справляемся. Сразу скажу, сводки таскать вам в палату не буду. Меня за это дочка Константина Генриховича пристрелит. Настрого приказала, чтобы мы вас рабочими вопросами не беспокоили».
«Настя умница. Она знает, как много вы для меня сделали, поэтому и очень переживает за вас», — подтвердил Лаубе.
«Насте, конечно, огромное спасибо за заботу. Но я уж сам как-нибудь решу, чем занимать голову», — сказал я. «Я понял, что в общем справляетесь. Давайте тогда о частном. Филатов стрелял в меня, я в него. Что с ним?»
«Похоронили», — вздохнул Леонов. «Больно метко стреляете из шпалера, товарищ Быстров».
«То есть признание в убийстве Токмакова из него теперь не вынешь?»
«А зачем? Показания Каурова вполне достаточно. Ему брехать смысла нет». «Так что это убийство раскрыто, виновник понес заслуженное наказание», — ответил Пантелей.
«Тоже верно. С Кравченко что?»
«Чекисты его крутят и вертят. Нам, само собой, ничего не говорят. Только Жаров вроде как намекнул, что кончики от Кравченко куда-то наверх потянулись, вплоть до Москвы.
Ну а сам Архип?»
«Да в порядке, Архип. Грозился заскочить при оказии. Его ведь теперь в губернии вместо Кравченко ставят. Пока принимает дела и должность. Смужко, начальник губрозыска, каждый день звонит, о вашем самочувствии спрашивает».
«Друг мой, Аркаша Зимин, телеграмму прямо с вокзала отбил. Выехал к нам, скоро будет», — порадовал меня Лаубе.
«Здорово, Константин Генрихович. Мы без эксперта, как без рук», — признался я.
«Так и Константин Генрихович с Громом большие молодцы. Помогли на днях по горячим следам грабеж лавки раскрыть. Хозяин на ночь запер, утром пришел, замок сорвали, все, что можно, вынесли. Вызвал нас». «Приехали мы, значит, свидетелей, как всегда, нет, одна надежда на Грома. Тот только понюхал чуток и сразу вперед, мы за ним еле поспевали. В итоге пес привел нас к воровской хазе», — доложил Леонов. «Остальное — дело техники».
«Надеюсь, обошлось без перестрелки», — посмотрел я на своего зама.
«Какая перестрелка?» — махнул тот рукой. «Эти придурки на радостях самогонки нажрались, мы их буквально голыми руками взяли». Они только на второй день в себя пришли, причем уже за решеткой. Сейчас показания дают. Оказывается, это не первая кража.
Почаще б такие раскрытия. Порадовался я за своих. Мы бы еще посидели, поболтали, но явилась грозная постовая медсестра и поперла моих посетителей из палаты.